Сегодня у нас 1 ноября 2010 года. Сегодня мы с вами рассмотрим тему, которую поднимает святитель Игнатий Брянчанинов. Это первый образ борьбы с падшими ангелами. Первый и второй образ мы сегодня разберем. Значит, надо понимать, что способов борьбы с падшими ангелами, то есть с бесами, достаточное количество. Мы рассматриваем один узкий аспект, не берем его в полной широте. Но, тем не менее, здесь сок и самое важное. Здесь предлагаем образ борьбы с духами, приличествующий новоначальным. Ну, это мы с вами. Новоначальный в духовной жизни. Вот нам святитель предлагает образ борьбы. Итак, образ борьбы новоначальная с невидимым духом, видимым лишь уму, в помыслах и мечтаниях, заключается в том, чтобы новоначальный немедленно отвергал помысел и мечтания греховные, не входя ни в беседу, ни в прения с ним, не обращая и не останавливая на них внимания, чтобы помысел или мечтания не успели напечатлеться в уме и таким образом усвоиться уму. То есть видим, что враг рода человеческого, он имеет право и способность в нас возбуждать помыслы, мечтания, представления, воображения. И, как видим, он для нас с вами самое главное для начала, это первое, не обращать внимания. Пришел помысел, все, и мы с ним не вступаем в беседу. Чего мы с вами не делаем? Какой бы помысел к нам ни пришел, практика показывает, человек начинает с ним беседовать. Сначала молча помысел внедряется, а потом дальше мы начинаем с этим помыслом беседовать. Один из самых распространенных диалогов. Это когда мы с вами с кем-то повздорили, и вот мы уже расстались, идем, и вот начинается, вот надо было сказать вот это, и еще и вот то. А еще вот это надо было сказать, и это сделать. И вот в этих диалогах мы всегда выходим, кстати, победителями. У нас такие веские аргументы появляются нашему противостоятелю, что мы там всегда уже мы все изложили, все сказали, как надо. Да? То есть, вот этот диалог, это продолжение, диалог с бесом. И бес там нас выказывает в таком хорошем свете. А тот, кто нам перечил, он, конечно, человек порицаемый. Брат спросил старца, что мне делать, отец? Меня убивает срамный помысел. Старец говорит ему, когда мать захочет детище свое отнять от молока, прикладывает к сосам своим горький морской лук. Видим, как раньше отрывали от груди ребенка. Да? Сейчас такой способ никто не применяет. А раньше грудь горькая, он, младенец, по обыкновению припадает к груди сосать молоко, но по причине горечи отвращается от нее. Так и ты, если хочешь, положи на мысль твою горечи. Сейчас разберем, какую горечь мы должны приложить к этой груди, которую нас бес пытается приложить. Брат спросил его, какая же это горечь, которую мне должно положить? Старец ответил, памятование о смерти и мучениях в будущей жизни, сказал старец. Итак, вот память о смерти – это то горькое лекарство, которое отвращает нас от тех бесовских помыслов, которые нас толкают на преступления, прежде всего через чувства, которые эти помыслы возбуждают в сердце. Будь то блудные помыслы, будь то помыслы чревоугодия, осуждения, тщеславия, превозношения, они внутри возбуждают в сердце обязательно те чувства, которые противны Богу, те чувства, которые нас неумолимо ведут в ад. Так вот, если мы, вот как только у нас появляются такие помыслы, ну, прозевали, ну, чувства уже появились, сразу вспоминаем минутку, стоп, а что мне будет за эти помыслы? Вот за помыслы осуждения что мне будет? Понятно, суд. А дальше ясно, что будет, да? Что мне будет за укоры и упреки? А что мне будет за то, что я вот сейчас превозношусь внутри, услаждаюсь воспоминаниями, будь то блудные, будь то тщеславные воспоминания, вот как ходила, как все на меня смотрели и так далее. Ну вот, как плясала, была молодая, ох, плясала. Ну и прочее. То есть, когда начинаем услаждаться, вот тут вы сразу вспомните, стоп, а что мне за это будет? Господи, прости. Вот, еще раз, вот это поминование часа смертного и дальше последствия смертного часа, они человека трезвят. Но, а теперь еще раз хочу напомнить. Вот мы с вами уже не раз говорили о памяти смертной, что она человека трезвит, и сказано, кто о смерти помнит, вовек не согрешит. Да? Значит, то есть это хорошее лекарство от греха. И вспомним за сегодняшний день, сколько раз мы вспомнили о смерти. Вот сколько раз мы по чайной ложке, я уж не говорю по столовой, по чайной ложке в день, сколько мы это лекарство для себя душеспасительное применили. И обнаружим, что, ну, это в лучшем случае одна и то не чайная ложка, а так вот 12 капель на стакан, да? Ну вот. Значит, вот когда касается нашего телесного спасения, здоровья, тут мы такие зоркие, такие мы строгие, мы же каждую таблеточку, мы же ее, во-первых, обсудим со всеми знакомыми, подругами и прочими, кому какое лекарство помогает, сколько раз надо его принимать или втирать, да, и следим строго по часам, что как бы вот так мы за свое здоровье телесное, которое закопают, мы очень о нем печемся. Но ничуть не печемся о здоровье духовном. Не хотим мы принимать это лекарство горькое, которое нам Господь прописывает. Одно из них – это самоукорение. Вот это одно из самых горьких лекарств – самоукорение. То есть, Господи, и то делало, и это делало. Прости меня, все золотые, все ангелы, а я по сравнению с ними, понятно, да? Вот, значит, но мы не укоряем, мы больше укоряем окружающих, потому что они все не правы, все делают не так, ну, как нравится, конечно, не так, как нам нравится. Вот себя укорить мы как-то не сильнее, а окружающих запросто. То есть мы лекарства не туда направляем. Итак, вот выйдем сегодня после занятия и с утра до вечера будем каждый раз вспоминать. Прежде чем что-то сделать, подумать, так, минутку, если до вечера не доживу, что мне за это будет, то, что я сейчас сделаю? А если до вечера не доживу, что мне будет, если я скажу вот это? Вот не успею же покаяться. Господи, не дай. То есть с утра до вечера будем помнить о смерти. И таким образом, глядишь, мы с вами начнем спасаться. На имеющие некоторую духовную опытность и некоторое духовное преуспеяние первоначально действует наиболее один безвидный помысел, переносящий только напоминание греха. Видим, бес хитрый. Человек, который более-менее опытный в духовной борьбе, он, значит, видим, сначала такой один безвидный помысел присылает, приносящий только напоминание греха. Вот он только напоминает, помнишь, там было. Или вот, может быть, сходить к соседке, просто поговорить. Понятно, что тут? Что плохого-то? Просто поговорить. А потом сели и поговорили. Все поговорили. Всех соседей, всех поговорили. То есть он сначала, видишь, безвидный такой, да? Потом уж, если ум вступает в беседу с предвидящимся помыслом, является к содействию помыслу мечтание греховное. Вот еще раз, появился какой-то помысел, такой незначительный. А дальше или воспоминание какое-то греховное за ним тянется, или мечтание, воображение, представление. То есть дальше уже пошло, если сразу, мгновенно, вот эту тень греховного помысла мы с вами не отогнали, то дальше за ним тянется. И теперь так, прикинем, сколько раз мы за день себя ловим на том, что мы с вами или вспоминаем какую-то гадость, или мечтаем о какой-то гадости. Да? Начинает за здравие, заканчивает за упокой. Сколько раз мы вспомнили, как нас обидели, как нам худое слово сказали, да? И так далее. Как нас обманули. То есть бес, он что делает? Он знает наши с вами наклонности. Если человек склонен к осуждению, то он начинает напоминать, где и как кто неправильно делает. Вот прямо уже в часы жизни, вот соседка, смотри, что делает, а та вот стоит в храме. Смотри, что она, разве так делает? И так далее. Он стоит, вот человек один дома, уже не с кем посплетничать. Но в уме у него бес вот эти сплетни возбуждают, а помыслы осуждения. Он напоминает, где что сказал, кто что сделал, и человек сидит и с этим бесом беседует, сама моет посуду или там гладит, а заодно и беседует с бесом. Кто не так делает, не то делает и так далее. Новоначальному, в котором плоть и кровь очень живы, помысел и мечтание греховное являются вместе. Итак, вот человек, который только пришел к Богу, только потянулся к правде, только начал исповедаться, причащаться и прочее, но, как видим, плоть и кровь очень живы. Кстати, это не обязательно молодой человек. Абсолютно в любом возрасте у нас с вами плоть и кровь еще живы. Живы они, живы. И мы их еще пытаемся поддержать хорошенько, там, чем угодно. Что только не пьем, только не едим. Видим, как является помысел и мечтание является одновременно, сразу, не постепенно одно за другим тянется, а сразу помысел и мечтание. Помысел о еде, и тут же сразу копченая ножка. Кто курицу не любит, пельмени, да? А пост? Постный день только... А идея сразу мгновенно, он сразу раз, из головы до пятки, и все. И так обо всем. Как только о чем-то подумал, сразу раз, мгновенно, и помысел, и мечтание, как это выглядит, или как бы это выглядело. А понятно, что это сразу вызывает желание в сердце. Человек не отогнал, помысел опускается в сердце, значит, появляется желание. Рассказывали об одном старце. Пришел он с сыном, который еще питался молоком и не знал, что такое женщина. Когда мальчик достиг мужеского возраста, то демоны представили ему ночью женские образы. Вот мы с вами вот этот пример уже не раз разбирали. Видим, что дьявол, он обычно во сне показывает такие образы, которые нас толкают ко греху, о котором мы даже, казалось бы, в течение дня и не думали. Но бес-то знает наши наклонности. Он знает, уже нас знает насквозь. Ведь с детства не отступал. С рождения он нас. Он по одним глазам, по движению рук, почему угодно, он угадывает, о чем мы мыслим и чего мы желаем. Что нам приятно, что нам неприятно. И ночью, когда вот это идет бред сна, он начинает вкладывать то, что нас оскверняет. Так вот, он открыл это своему отцу. Старец подивился. Случилось однажды сыну быть с отцом в Египте. Увидел он там женщин и говорит своему отцу: «Вот те самые, которые ночью приходили ко мне в скит». Старец отвечал ему: «Это сельские иноки, сын мой. Они имеют иной вид, чем пустынники». При этом старец удивился, каким образом в скиту демоны могли показать ему женские образы. И тотчас возвратились они в свою келью. Ну вот, хватило ума, значит, сказать ребенку, что ты родился в капусте, да, и увести его в келью. Значит, то есть, видим, с одной стороны, отец его уберег от вот этого соблазна, поскольку ребенок был, как и он, посвящен Богу, то есть они удалились от мира, от всех его соблазнов, но сатана, видим, во сне начал его склонять к тому, чтобы мечтания греховные возбудить, воображение, представление. Вот, ну, видим, по этой же причине на святую гору Афон ни одна женщина не может ступить ногой. Да? Все. Значит, они полностью удалились от соблазна. В монастырь Саввы Освященного женщин не пускают. В монастырь Парящего Креста на Кипре женщин не пускают. Они удалились, чтобы из глаз долой и сердце вон, да? А чтобы не было лишнего соблазна. Значит, почему? Помним, с грехом можно бороться до определенного времени, а потом, если нет сил, надо бежать. Так учат святые отцы. Значит, сидишь в компании, видишь, начинается осуждение, не можешь перевести на сострадание и на молитву. Поднялся и ушел. Все. Не участвовать в этом. Лучше уйти, чем продолжать сидеть и поддакивать. Да? Потому что будут спрашивать. Сидит человек, даже не поддакивает. Да, хочет? Да. Все. Соучастник в преступлении. В групповом преступлении. Если он только задержит малейшее время во внимании к ним и начнет беседу с помыслом, то, по-видимому, не соглашаясь с ним, противоречия ему, то он непременно победится и увлечется им. То есть, если к нам приходит какой-то худой помысел, и мы вот решились, ну, помысел-то худой. И мы решили ему противоречить. Нет, нет, это не будет. Да, я в этом не сделаю никогда в жизни. Да что мне такое? Я не такая. И проще, или я не такой. И я никогда это в жизни не делал. Это соседка делает, или сосед, а я тут это другие. Вот как только по-видимому, то есть видимым образом, человек не соглашается с этим помыслом, но уже вступил в беседу, и непременно он будет побежден. Опытнейший инок, хотя бы он провел столетия в иноческих опытах, недостаточно опытен в сравнении с падшим ангелом, которого опытность в борьбе с служителями Божьими изощрена целыми тысячелетиями. Нам с ним не тягаться. Он тысячелетия приобретал опыт, как нас с вами свести во ад. Даже видим, если сотни лет человек бы жил и упражнялся, все равно опытности не хватит для того, чтобы противостоять в этом диалоге, в беседе с бесом. Не хватит. Значит, мало того, вот мы бы упражнялись, там, читали святых отцов, на практике это применяли и прочее. Но мы с вами слабы. Вот, например, память у нас, знаем, да, какая она с вами. Тут сказал, а тут же забыл, положил, а не помнишь где. Значит, только читала, и уже все выветрилось. Сидела вот так на занятиях, вышла, спрашивает, а что там было? Да вот не помню, что-то говорили об этом, да? О чем? Ну, даже двух слов пересказать не можем. Бес похищает. А вот у него память, он помнит, что было от сотворения мира. Помнит, что было. Они ангелы, падшие на ангелы. Поэтому у них опыт грандиозный. Опыт, так вот, память, помним, наша праматерь Ева, несмотря на то, что она была в состоянии непорочности и святости, едва вступила в беседу с змеем, как и была увлечена его злохитростью в преступление заповеди Божией и в падение. Только заговорила с бесом и тут же согрешила. Тут же. Вот не вступи она в беседу со змеем, а мы бы сейчас с вами беседовали в Царстве Небесном. То есть не вступи она. Помним, как святые отцы учат, что она должна была сделать. Она должна была, когда змей заговорил и сказал, правда, что вы ни от одного дерева вкушать не можете? То есть он с клеветы начал. Да? Она тут же должна побежала была к Адаму и сказать, Адам, там змей заговорил. Да? Что это такое? Мы им имена нарекали, они, понимаешь ли, бессловесные, и вдруг заговорил. А Адам сказал, Господи, змей заговорил, что-то необычайное. И Господь бы сказал, змею, замолчи, изыди. Да? И весь разговор. Значит, но не призвали Бога по самонадеянности, вот и как мы с вами, по самонадеянности, не призвав Бога, вступаем в беседы, приступаем к исполнению каких-то обязанностей своих, будь то домашних, будь то рабочих. То есть, как только мы с вами приступаем и забываем призвать Бога, понятно, тут же бес и пользуется, тут же он нас в падение и ввергает. А ведь достаточно, пришел какой-то худой помысел. Вот сразу вспомнить про Еву и сказать, Господи, что это помысел ко мне привязался такой, да? Господи, отгони. Господь тут же скажет бесу, ну-ка, отойди. Тут же призвать Бога мы с вами не призываем. Мы как Ева вступаем в беседу с помыслом тут же. Мало того, еще и услаждаться начинаем. Душа наша, говорит преподобный Исхий Иерусалимский, простая и добрая, будучи такое создано от благого владыки своего, услаждается мечтательными прилогами дьявола. Обольщаемая она устремляется к злу, представляющая ей добром, и примешивает, то есть соединяет свои помыслы с мечтанием бесовского прилога. То есть душа-то у нас добрая, видим какая, простая. И под видом добра зачастую нам бес вкладывает в зло. Да? Вот. Ну, начиная со всех наших семейных отношений. Ведь когда мы человека укоряем, упрекаем, мы же добро ему хотим. Правильно, да? Мы хотим, чтобы он исправился. Поэтому, говорит, ты чего здесь вечно вещи свои разбрасываешь? Вот. Места не знаешь, что ли? Ну, мы же хотим, чтобы он порядочно, дисциплинированный был. Да? Вот. Ну, и слышим навстречу сразу. Значит, и начинается раздвижение. Мы же хорошее хотели. Мы хотели хорошее. Вот. Ну, значит, а что, не делать замечания, что ли? Действительно, да? Значит, смысл какой? Помним, что равному и вышестоящему мы не имеем права делать замечания. Имеем право только тому, кто нам подчинен. Да? Ну вот. Таким образом, значит, равному мы можем сказать, помним, что в том случае, если человек просто не знает, что так делать нельзя или говорить нельзя. А человеку, который знает и делает, не дай Бог сказать. Потому что он уже нашел оправдание тому, что делает. И поэтому бесполезно и вредно мы, кроме раздражения и скандала, больше ничего не пожнем. Так вот, а хотим доброго. Для отражения греховных помыслов и мечтаний отцы предлагают два орудия. Итак, два орудия для отогнания и отражения греховных помыслов и мечтаний. Первое. Немедленное исповедание помысла и мечтания старцу. Ну вот, имеется в виду, если монастырь, они там живут в общежитии, значит, как только появилось, сразу бегом к старцу, то, чего такое дело, такой помысел меня смущает и прочее. Второе. Немедленное обращение к Богу с теплейшей молитву о прогнании невидимых помыслов. То есть, вот второе оружие у нас с вами всегда под рукой. Если старца у нас с вами под рукой не оказывается, но Господь всегда в любую секунду с нами. Значит, Господи, это бесовский помысел, отгони. Господи, это бесовское, отгони. Сколько в течение дня сегодня или вчера сказали, Господи, это бесовский помысел, отгони. Сколько раз сказали? Понятно. Всю мекину, которую нам в голову вкладывает сатана, мы пережевываем и проглатываем. А потом удивляемся, почему настроение такое, а почему не радости в жизни, и люди, опять-таки, есть плохие. Да? Помним, для плохого человека все люди плохие, для хорошего все люди хорошие. Значит, не дай Бог кого-нибудь увидеть плохим отныне. Как только увидел человека плохой, значит, кто плохой? Я плохой. Господи, прости. Да? Все золотые, все ангелы. Раз, и у самого крылья выросли, тоже ангелом стал. А как же? Ну, всех увидел ангелами. Ну вот, ну не падшими, святыми ангелами. Так вот, ну если еще раз хочу сказать, допустим, у нас нет с вами старца, чтобы куда бегать. Но вот это откровение помыслов, скажем, пусть с опозданием, но полезно изложить священнику. Но только не на исповеди. На исповеди мы каемся в грехах. Каемся, что принимали худые помыслы, при этом не призывали на помощь Бога, чтобы отогнать эти помыслы, а шли на поводу этих помыслов и совершали грех. То есть, вот каюсь, что когда приходили бесовские помыслы, злые, худые, в этот момент не призывал Бога, а и услаждался, и шел на поводу, и исполнял то, что они мне советовали. То есть, вот каяться в этом надо. Но полезно бы еще сказать, батюшка, когда у вас будет время, у меня вот тут есть такие несколько вопросов, да, священник сказал, что у него время, значит, на бумажку заранее записали, батюшка, может, вот такой помысел систематически, что делать, да, и такое чувство меня терзает, что делать. Священник говорит, вот это вот лекарство, вот тебе по столовой ложке, значит, два раза в день, вот тебе притирание, все, и будешь здорово, да, значит. То есть у нас против каждого греха есть рецепт. Святые отцы нам уже их разработали. Да? Ну вот. Преподобный Кассиан говорит, всегда наблюдай главу змея, то есть начало помыслов. наблюдаем начало помыслов. Не наблюдаем мы их. Мы их совсем не наблюдаем. Ни начала, ни конца, ни хвост даже не поймаем этого помысла. Он как зашел, так через ум и сразу в сердце. И там уже гнездится, что хочет, то и делает. А еще присосется, как пиявка к сердцу. И его сосет, сосет это сердце. Вот один из таких змеев – это злопамятство. То есть обиды. Вот сказали худое слово – и сразу раз без злопамятства в сердце, и он там присасывается и говорит, он тебе гадость сделал, он тебе сказал гадость, он тебе сказал, и сидит там в сердце, и его там сосет, да, сердце, как пиявка, как паразит. А мы ходим с ним, да, с этим змеем злопамятства в сердце. Ну вот, значит, мы не то что голову, мы хвост не ухватили его, уже там в сердце сидит. Так вот, то есть, наблюдай начало помыслов, и тотчас сказывай их старцу. Тогда ты научишься попирать зловредные начинания змея, когда не постыдишься открыть их все без изъятия твоему старцу. Но это еще раз хочу сказать. Это монастырь, но у нас... Ну, нет старцев у нас, но есть священники, да, вот. И вот так, как я изложил, значит, свободное время, чтобы не превращать исповедь в собеседование, нельзя, это таинство. А некоторые приходят беседовать на исповедь, значит, вот собирается вопрос и придет поговорить. Неправильно это. Это неуважение тем, кто стоят, ждут в очереди, и это нарушение этого таинства. Вот, значит, а в свободное время всегда у священника найдется время для того, чтобы выслушать и дать нужный совет. Итак, некий брат имел брань любодеяния. Он пошел к некому старцу и сказал ему о своих помыслах. Старец, сделал ему наставление и, утешив, отпустил с мира. Брат, почувствовав пользу, возвратился в свою келью. Но брань опять пришла к нему. Он снова сходил к старцу и таким образом поступал несколько раз. Старец не оскорбил его, не говорил ему, но говорил ему на пользу, наставлял его не только не поддаваться расслаблению, но напротив, приходить к нему каждый раз, когда враг начинает искушать его для обличения врага. Таким образом, сказал старец, враг, будучи обличаем, отступит от тебя, и ничто такое не противно духу любодеяния, как открытие его дела, и ничто не приносит ему такой радости, как сокрытие греховных помыслов. Значит, видим, у врага есть такой прием. Раз пришла батюшка, изложила помыслы. Второй раз. Третий раз то же самое. Ну, что ты будешь ходить с одним и тем же? Ну, стыдно, да? Некоторые так и приходят на суть. Батюшка, стыдно идти. Вот раздражалась и снова раздражалась. Ну, что? Понятно. Так вот, еще раз. Это бесовский прием. Как только он хочет разлучить священника с паствой, он начинает внушать. Ну что ты пойдешь, ну стыдно. И вообще, лишний раз не обращайся. Некоторые так и говорят, батюшка, не хотела вас беспокоить, вот ну, у меня такое дело, ну вот я уже терпела, не беспокоила, да, вот, значит, тогда говоришь, представляешь, у тебя, вы так заняты, представляешь, у тебя зуб больной, и ты не хочешь беспокоить зубного врача, но он же занят, да, вот, ну что к нему идти, он лишний раз его беспокоит, да, вот, то есть там тело лечим, здесь душу. И как к врачу и идем. Помним, перед исповедью, когда читаем молитву, там и сказано, понеже бы пришла, если бы врачебницу, да не неисцелена ты идиши. То есть рцин не вся, и лика содел. То есть все, что сделал, говори, чтобы не ушел неисцеленным. То есть врачебница самая настоящая. Итак, значит, запомнили. Помыслы, будь то блудные, будь то скверные, будь то любые греховные, значит, кому мы идем с ними открывать? К священнику. Нет, мы идем к соседке. Мы идем к соседке, мы идем к подруге, к товарищу. И там рассказываем, да, как будто от них можно получить какую-то пользу. От них можно получить только осуждение, да, но в лучшем случае поохает, почмокает губами, скажет, да, конечно, вот, у меня тоже было. И расскажет свое, да, вот, и на этом закончится. Пользы никакой. То есть о больном зубе рассказывать соседу, ну, нет смысла, ну, не просверлит он его, этот зуб, и пломбу не сделает, не сделает. Пломбу сделает врач. Вот так и идем, чтобы у нас в душе высверлили вот этот гной греховный и пломбу наложили, чтобы туда больше грязь не проникала. Это может сделать только священник. К нему и идем. Да? Запомнили, больше не ходим со своими жалобами на окружающих и на свою судьбу, не ходим к соседям, не ходим к знакомым, не ходим к коллегам. Да? Куда идем? Идем во врачебницу, к священнику. Да? Ну вот. Преподобный Аводорофей говорит, не знаю другого падения монаху, кроме того, когда он верит своему сердцу. То есть имеется в виду чувством. Мы помним, что сердце это, с одной стороны, это мускульный предмет, с другой стороны, это там считают, что там гнездятся все наши чувства. Так вот, тот, кто верит своим чувствам, то есть своему сердцу, некоторые говорят, от сего падает человек или от того, а я, как уже сказал, не знаю другого падения, кроме сего, когда человек последует самому себе, то есть своим чувствам, своим помыслам. Увидел ли кого ты падшим? Знай, что он последовал самому себе. То есть, если видим, человек впал в грех, значит, он говорит, знай, этот человек положился на свои чувства, на свой разум, на свои помыслы. То есть, он последовал себе, положился на свои знания необычайные. Да? Мы же все умные, мы все знаем, чем лечиться, как лечиться, мы все знаем, как правильно поступать. Да? Вот. Даже картошку чистить, одна лучше другую. Одна всю жизнь чистила, и вторая, ты, говорит, глазки не так колупай, ты, говорит, вот по-другому чуть-чуть, вот смотри, я же как срезаю, да, вот. Значит, то есть мы с вами настолько все грамотные и полагаемся на свой помощенный грехом разум, да. Ну вот, далеко ходить не надо. Значит, мы на храме, значит, стали исправлять то, что было там неправильно сделано по строительству, вот начали трудиться, и сразу нашлось много специалистов, ну, все специалисты, и вплоть до ссоры, как надо этот гвоздь забить в стенку, да, вот так его забивать, или вот в этом месте, или в другом, да, то есть, потому что, почему, все специалисты, все умные мы с вами, и полагаемся на свой помраченный грехом разум, потому что мы умнее всех. Если человек себя не считает, ну, он на самом деле специалист. Но вот ему сказали, вот смотри, правильный был вот так. Он не полагается на себя, прислушивает, да, может, действительно правильно, ну-ка, давай попробуем. Попробовали, действительно оказалось лучше. Если оказалось хуже, он говорит, прости, смотри, вот тут лучше, да, вот. Ну вот, но ни в коем случае напрочь, наотрез не отрезает. А еще раз, человек, который впал в грех, он положился на себя, на свои силы, на свой разум, на свой опыт, на свои чувства. Знай, что нет опаснее, нет ничего губительнее сего. Бог сохранил меня, и я всегда боялся этого бедствия. То есть вот человек боялся всю жизнь положиться на себя, на свой разум, на свои силы. Значит, вот человек, который советуется, да, вот таким образом демонстрирует, что он не высокоумный. Прежде чем что-то сделать, полезно бы посоветоваться, да? А как ты думаешь? Ну, понятно, советоваться со специалистом. Если в духовных вопросах, понятно, что со священником. Если в бытовых, житейских, ну, то с коллегой, да? Или с подругой. Вот грибы такие вкусные, ну, угостила. Вот, слушай, как ты их солила, да? Вот, и она тут посоветует, как лучше. А я вот до этого делала вот так и так, у меня вот такие получались. Ну, вот умный человек посоветовался и сделал. А другой, значит, высокоумная, попробовала вкусные грибы у соседки. Ну, наверное, она туда положила еще имбирь, да? Вот, значит, потому что, ну, острым отдает. Или еще что-то. И взяла и сделала, испортила все. То есть положилась на свой ум, на свою догадливость, да, не посоветовавшись. Почему? Ну, начну советоваться, подумать, что я ничего не знаю. Да, тут еще гордыня. Итак, значит, вот не дай Бог доверять своим чувствам, своим помыслам, своим убеждениям. Такое исповедание уставляет между человеком и демоном спасительную для человека невидимую вражду. То есть, когда мы на себя не уповаем, то мы таким образом вражду с сатаной устраиваем. Вот если мы открываем помыслы, если не надеемся на себя, такое исповедание уничтожает двоедушие или колебания между любовью к Богу и любовью ко греху, дает благому произволению необыкновенную силу. То есть, если мы не полагаемся на себя, открываем помыслы и прочее, то мы приобретаем громадную силу, если мы надеемся на Бога, если мы знаем, что прежде чем что-то сделать, надо все-таки призвать Бога. Если прежде чем бороться с каким-то помыслом или чувством, призвать Бога, не самому изгонять зависть из сердца, которое гложет, или ревность, это поганая. Скажи, Господи, помоги, отгони эту ревность. А то ж нет, борется, куда борется? С кем борется? С бесом. Попробуй его на лопатки положи, он положит. Итак, те иноки, которые не могли действовать против греха, постоянную учащенную исповедь греховных помыслов по неимению старца, то есть, ну, как у нас, но нет под рукой старца. Так вот, те монахи, которые не имели старца под рукой, действовали против него постоянную и учащенную молитвою, как, например, преподобная Мария Египетская. Но не было у нее старца. А какие нападки она претерпевала? Да? Вот. Значит, чем? Молитвой, Господи, отгони. Еще раз хочу напомнить, что в учении святых отцов есть такое, что прежде, чтобы отогнать помысел, надо его разоблачить. Обязательно сказать, Господи, это бесовское. То есть разоблачить это не мой. Господи, бесовское, Господи, отгони. Господи, это бесовское, Господи, отгони. Действие молитвы должно быть самое решительное, без всякого предварительного собеседования с помыслом, тем более без какого-нибудь услаждения им. Пришел тут же, Господи, отгони. То есть не задерживаться на этом помысле. Не задерживаться. Лишь ощутишь пришествие врага, вставай на молитву. Как только пришел помысл, Господи, сразу отгони. Дальше. Преклони колено, то есть взмолись, мало не помогает, на колени. Воздевай руки к небу, мало на колени, еще и руки кверху, Господи, помоги. Или распростирайся по земле. Помним, Мария Египетская падала на землю и не вставала, пока поганый помысел и чувства не отходили. Рази этой молнией врага в лицо его, и не возможет устоять против тебя. И вскоре приучится обращаться в скорое бегство. То есть, если мы будем мгновенно прибегать к молитве, значит, мало, значит, тело привлекать к тому, чтобы взывать ко Господу. Земные поклоны, коленопреклонения, да, воздевание рук вверх. Вот. Необходимо отвержение двоедушия, то есть колебания между любовью к Богу и любовью ко греху. От этого сохраняется, возрастается, усиливается наше благое произволение и стремление к Богу, чем привлекается нам особенная милость Божия. То есть так, или Господь, или грех. А у нас с вами, как только доходит до возлюбленного греха, любовь к Богу заканчивается, начинается любовь ко греху. У женщин сейчас это самое распространенное, это краска, брюки, да, стрижка. Вот это самый распространенный возлюбленный грех. Да, хоть убей, красила волосы и красит. Говорит, они у меня седые. Вот. И в храме, даже там, где, ну скажем так, ведется такая хорошая просветительская работа, все равно 1/3 крашеных старушек. Да? Вот. Ладно, молодые, у них ума нету, еще не нажили его, но старушки стоят крашеные. Вот. Все, любви к Богу нету, двоедушие, любовь ко греху. Говорит святой Исаак Сирийский, если кто не прикословит помыслам, злохитро всеявил нас врагом, но отсекает беседу с ними молитвою Богу, то это служит признаком, что ум его приобрел премудрость. То есть, если мы с помыслом вообще ни в какую беседу не вступаем, не прикословим им, даже когда бес говорит, ну вот помысл приходит, вот надо сделать то и то, но это греховное, да? А мы говорим, не, этого делать не буду, это делать нельзя, это Господь запрещает. Мы прикословим, но уже вступили с ним в беседу. Мы прикословим, но уже вступили в беседу. Я вас тоже, с чего начала? Он сказал, правда, что Господь сказал, ни от одного дерева не вкушать? Он сказал, нет, сказал только от этого дерева. То есть она ему прикословила, она сказала, нет, нет, все, вот только от этого нельзя вкушать дерево. Чем закончилось? Еще раз, греховный помысл тут же отметать, не прикословить ему, не вступать в беседу. Тогда мы с вами будем премудры. Вот признак премудрости – это не вступать в беседу и не прикословить им, этим помыслам. Не во всякое время мы имеем силу воспрекословить всем помыслам, противодействующие нам, и победить их. По большей части мы приемлем от них язвы, неисцеленные которых нужно весьма значительное время для того, чтобы исцелить. Ты выходишь на поединок с борцами, укрепленными многочисленной опытностью. Твое собеседование с ними доставит им возможность обдуманно нанести тебе поражение превыше премудрости и разума твоих. То есть мы выходим на борьбу с бесами, которые имеют громадный опыт. И у них есть время, они прикинутся тут же, они вспомнят тысячелетний, многотысячелетний опыт, и из этого опыта тут же найдут, чем нас поразить таким, что мы не знаем, к чему мы не готовы, о чем мы даже не ведали. Если ты победил их, то ум твой остается оскверненным скверную помыслов, принесенных ими, и воня злосмрадия их в течение продолжительного времени останется в обонянии твоем. То есть, если мы, пришел какой-то поганый помысел, и мы стали ему прикословить, мы стали с этим помыслом сражаться, значит, и в итоге мы даже победили, не сделали так, как этот помысел нам советовал, то что происходит? То наш ум остается все-таки оскверненным этим помыслом, и смрад там будет еще долго стоять, пока мы его оттуда весь выветрим. Еще раз, нельзя без вреда запустить в себя помысел бесовский. То есть мы возбранить ему войти к нам в разум не можем. Он войдет, и это признают святые отцы. Но в нашей власти вступить с ним в беседу или нет? Или не обратить на него внимания, отвернуться, все, Господи, бесовский, отгони, и все, и пошел думать о другом. Господи, отгони бесовский, и ум перевел на что-то другое, на полезное. Но если начал прикословить, прень, словопрение, там, возмущаться, даже ругать этот помысел, в итоге избавился от него, все равно грязь осталась. Нельзя за весь мусорник и остаться чистым. При употреблении же первого способа, то есть действие молитвы решительное, без всякого предварительного собеседования с помыслом, тем более без какого-либо услаждения им, ты пребываешь свободным от них и от их последствий. Нет иной помощи, кроме Бога. Нет другой помощи с помыслом, в борьбе с помыслом, кроме Бога. Запомнили, никто нам не поможет, кроме Бога в борьбе с помыслами. То есть тут же его призвать, Господи, отгони, Господи, бесовский, и перевести мысли на что угодно. Все это значит, мы не обратили внимания. В особенности должно избегать собеседования и словопрения с блудными помыслами. Помни, с блудной заставы больше всего снимают урожай бесы. В такое словопрение наиболее подается подвижник, ошибочно полагая, что блудные помыслы и мечтания восстали сами собою в его душе и могут быть обузданы силой благоразумного увещевания самому себе. Многие так и говорят. Вот, батюшка, вот все время думаю о блуде. То есть, сам думает. Говоришь, да это не твои, это ты хотел об этом думать? Нет, не хотел. Но блуде хотел думать? Нет. Значит, Бог тебе такое станет вкладывать в голову? Нет. Значит, кто тебе вложил? Бес. Ну, а что ж ты себе присваиваешь то, что тебе не принадлежит? Ты чужое себе представляешь, бес этим пользуется. Своё как ты от своего избавишься? А когда знаешь, что это чужое, взял и выплеснул его из ведра наружу. Так вот, он внушает, что это наше собственное, что это наше личное. И некоторые приходят, прямо рыдают, говорят, батюшка, я блудница такая, я постоянно об этом думаю, я все блудница, под 70. Да? Вот. Значит, ну, ведь не совершила блуд. Ну, вот, тем не менее, говорит, в сердце, в уме, ну, понятно почему. Потому что не знает способа, как воевать с этим блудом. То есть, не знает, что надо призвать Бога, сказать, Господи, бесовский, отгони, это блудный бес, ну, черт возьми. Да, и перевести на что угодно, как картошку почистить, как там сегодня, как в храм сходить, какой сегодня праздник там будет, да, вот, и так далее. Ну, вот. Не понимая по неопытности своей пришествия в себе демона, который охотно вступает с нами в беседу и словопрение, наверное, зная, что сладострастные помыслы и мечтания найдут сочувствие в душе новоначального, возбудят и разожгут живущие в ней сладострастие. То есть бес знает, что если нам блудный туда только удочку забросить, он обязательно там улов найдет. Обязательно найдет улов. Потому что мы насквозь с детства этим поражены. Потому что помним, тут еще кроме помыслов и мечтания участвует и тело. Если в осуждении только помыслы и сердце, то есть чувства, то тут еще и тело бес имеет своим помощником. Он принимает и завлекает нас к беседе и словопрению, то как бы уступая и удаляясь, то снова нападая, в полной надежде получить над нами решительную победу. Он хитрый. Он иногда отходит от дышки и говорит: уже все, ты уже победил меня. И тут же раз снова. Святой Иоанн Лествичник сказал: не вздумай низложить блудного беса словопрением и противоречием. Не вступай с ним в беседу, то есть не противься, не вздумай. Потому что он имеет благовидные предлоги, как борющийся с нами на основании естества. Даже человек говорит: вот да, ну вот если узнают, это же какой позор будет, как стыдно, да вообще, как можно это делать, да Господь это запретил. То есть вот стоит и беседует. И все равно сердце услаждается. Бес это знает. Восхотевший вступить в борьбу со своей плотью или победить ее сам собою, трудится тщетно. Ибо если Господь не разорит дома плоти и не создержит дом души, то в суе бодрствует и разоряющий. То есть, если Господь нам поможет, то, конечно, бес не сможет расхитить у нас вот эти сердечные чувства. Повергни пред Господом немощь естества твоего. Подвергни пред Господом немощь естества своего. Итак, вот в этой войне с помыслами сказать: Господи, я ничего не могу. Но не могу я воевать с этими помыслами. То есть повергни немощь свою, не могу я, Господи. Сознай бессилие твое во всех отношениях. Не могу ни с чувствами бороться, ни с помыслами. Господи! И примешь дарование целомудрия неприметным образом. И Господь нам, видя, что мы не провозносимся, видя, что мы предали полностью в Его руки, вот Господи, в руки Твои предаю, дух мой, тело, помоги мне. Господь тут же скажет: ну-ка, отойди. И тот отскочит. Все. То есть, еще раз, мы же себя не признаем немощными. Мы же не кричим: Господи, ни на что не способен, помоги мне. Мы все можем. Этот демон, гораздо более других демонов, высматривает то время, в которое мы не можем противостоять ему молитве при участии в ней тела. Тогда преимущество нечистый этот нападает на нас. Но на самом деле идет человек по улице, перед глазами мелькают полураздетые мужчины и женщины, а то и почти раздетые, в одних трусах женщины ходят сейчас, шортами называя их и прочее, и мужчины в майках, да, идет и мелькает. И вот тут бес, зная, что мы не можем тут на улице упасть на колени, воздеть руки, сделать земной поклон, то есть не можем мы там, особенно в сырую погоду, когда дождик идет, грязь. Да? Но не можем мы призвать на помощь тело к молитве. Тут он и нападает. Что тогда делать? Тем, которые еще не стяжали истинной сердечной молитвы, помогает в борьбе с блудным бесом злострадание в телесной молитве. То есть, еще раз, воздение рук, биение в перси, в грудь себя стучим. Частое устремление человек к небу, множество воздыханий, частое коленопреклонение. То есть, вот нам вот это должно помогать. Но этого они нередко не могут исполнить по причине присутствия других на улице, в магазине, где угодно. Тогда-то и покушаются бесы нападать на них, а они, еще не имея возможности сопротивляться мужеством ума и невидимую силу молитвы по необходимости, может быть, уступают нападающим на них. Значит, что делаем? Уйди скорее, если можно. Скройся ненадолго в тайном месте. Ну, забежал за угол дома, во двор, там, где никто тебя не видит. Да? Возведи горе, если можешь, душевное око. А если не можешь, то хотя бы телесное. Возди руки крестообразно. Вот крест-накрест руки положили на груди. И держи их так неподвижно, чтобы изображением креста посрамить и победить этого Амалека, то есть этого беса. Но нет, вот здесь вот невозможно, неземной поклон, ничего, ты сложил руки крест-накрест, Господи, помоги. Согнулся, Господи, помоги, Господи, отгони, я немощен, ничего не могу. Да, ну, вот, значит, воззови к могущему спасти не хитросплетенную речью, но смиренными словами, то есть своими словами просто крикнула: Господи, помоги, отгони. Не надо там специальных молитв выучивать там и прочее. Прежде всего, начни с этих слов. Помилуй мя, яко немощен есть. Опять вернулись к тому же. Помилуй мя, немощен есть. Не могу, Господи, не могу. Держись, сам не устаю. Тогда на опыте познаешь силу Вышнего и невидимую помощь невидимым прогонишь невидимых. Невидимо. Тут же, незаметно, для нас Господь отгонит. Навыкший бороться таким образом, вскоре начнет отгонять врагов одной душой. Возлег же на постель, тогда особенно дотрезвимся, потому что тогда ум должен бороться с бесами без помощи тела. Но если он сластолюбив, то делается предателем. То есть, когда легли в постель, начинаем засыпать, тело у нас бездействует, вот тогда особенно. И еще хочу напомнить, святые отцы учат, что особенно враг нападает, когда человек проснулся, но не встает. Лежит еще, ну еще полежу полчасика, ну 15 минут. Ну вот еще поваляюсь 15, вот тут самое время. Тут он и нападает. Тут все, что хочешь, будет в голове, в сердце, где угодно. Еще раз, святые учат, как только проснулся, мгновенно вставай. Сразу, Господи, слава тебе, дал еще день на покаяние и исправление. Вот, помоги мне, призвал Бога и вперед. Воспоминание о смерти и единопомышляемая молитва Иисусова да усыпают, да восстают с тобою. То есть легли, и Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе Божий, помилуй меня грешного. С этой молитвы уснули, с этой молитвы проснулись. Блудный бес нападает с бесстыдством даже на святых, духоносных мажей. Как это видно из жития преподобного Макария Александрийского, Пахомия Великого и других угодников Божьих. На святых нападал, на опытных. И для святых мужей не всегда было достаточно одной сердечной молитвы для сопротивления врагу, имеющего опору в нашем естестве, еще раз, тело он разогревает. И они должны были иногда во время усиленной брани прибегать к подвигу телесному, к воспоминанию тела, к молитве сердечной, с участием тела, к обузданию тела работают до утомления его. То есть трудиться надо, чтобы до изнеможения. Хотя не всегда и это помогает. Если Бога не призывать, конечно. Жизнь есть цепь непрерывных борений и страданий. Победителю дается живот вечный, обручение Святого Духа. Итак, жизнь у нас цепь непрерывных борений и страданий. Горе тому, кто решил, что пришел сюда в эту жизнь для наслаждений. Горе такому человеку. А если мы знаем, что это цепь непрерывных борений, страданий, то норма, норма. Это нам ко спасению. Тому, которого Бог хочет обогатить духовным разумом и духовными дарованиями, попускаются сильные брани. Побеждающий наследит вся, говорит Писание, и будет ему Бог, и той будет мне в сына. Читаем в Апокалипсисе. Итак, видим, что кого хочет Господь обогатить, тому попускаются сильные брани. Да, то мне говорит, ну вот смотри, она живет, ей ничего, а мне тут то одна беда, то другая сыпется, то третья. Значит, не понимая, что это Господь попускает для того, чтобы человека укрепить и сделать его сильным. А вот второй образ с падшими ангелами. В нем преподобный Нил Сорский, основываясь на наставлении святого Исаака Сирийского, предлагает следующий способ борьбы с греховными помыслами. Разумеется, когда брань не сильно действует и уступает этому способу. Но вот если брань не сильно досаждает, то есть еще один. Этот способ заключается в том, чтобы лукавые помыслы превращать в благие и добродетелями подменять, так сказать, страсти. Например, если придет помысел гнева или памятозлобия, то полезно вспомнить о кротости и незлобии, о заповеди Господа с угрозою, воспрещающей гнев и памятозлобие. Ну, к примеру, пришел помысел, вот там этот коллега сделал такую гадость. Что помысел? Гадости сделал. То есть это злопамятство. Сразу ему противопоставить, сказать, а вот в прошлый раз он мне вот тут помог, и там помог, какой хороший человек. А это ты, Господи, попустил, чтобы меня проверить. Да? Слава тебе, Господи, он мой благодетель. А то я думал о себе. Да? То есть тут же моментально противопоставить добродетель. Если придет помысл и ощущение печали, то полезно вспомнить силу веры и слова Бога, который воспретил предаваться боязни и печали, уверив и заверив нас своим божественным обетованием, что и власы главы нашей защищены у Бога, и что ничего не может случиться с вами без промысла и попущения Божьих. То есть, когда начинает запугивать, вот и то у тебя будет, и это, и тут подорожает, и там здоровье сейчас потеряешь, на что жить будешь, и пенсию резали, и за квартиру подорожает, скажи, и волос не упадет. Господи, ты если это попустишь, ты и дашь. Все. Преподобный Варсонофий Великий сказал, отцы говорят, если демоны увлекают ум твой в блуд, напоминай ему о целомудрии. Если же увлекают в чревообедение, приведи ему на память пост. Да, вот идешь, и в постный день пришла за хлебом в маркет. А тут смотришь, лежит ветчина, лежит курица копченая там и прочее. Да, вот. Значит, ну понятно, сразу помыслы начинают увлекать, даже слюна выделяется, желудочный сок. Значит, а мы что? А мы сразу себе представили, ну, кусочки хлебушка белого, просфорушку, да, просфору, значит, стаканчик святой водички, ой, как здорово, сейчас приду, кусочек хлеба съем, а, кстати, а картошка с грибами, да, вот, значит, даже без грибов, ну, жареная такая, вот, знаете, такая она коричневенькая, да, ее вот с чесноком, если пожарить, так вот, да, как, когда мы сегодня с вами обедали, понятно, да, вот сейчас уже... Скоро 8 часов вечера, да? Вот. Ну вот. Представляете, придем сейчас, раз царь настрогал картошечки этой, нажарил лаврушки, да, этого, чего еще, перчику, да. Ну, вот. Все. Какая курица? Ну, какая курица? Так вкусно будет, да? То есть, противопоставить сразу постную пищу. Ну, вкусно же, на самом деле вкусно. Таким образом, поступай в отношении других страстей. Ну вот, идешь, и вдруг появляется, увидел там какую-то даму, и появляются какие-то помыслы. А эта дама, у нее не юбка, у нее набедренная повязка вождя племени Камаюров. Да? Вот. И сразу вспомнил, а жена у меня, ну такая же умная, она же послушная у меня. А какая хорошая, добрая, это смотри какая. Ну разве можно с такой вот, вообще идти рядом с ней, она же вульгарная, да, вот. Как она себя ведет, а жена у меня хорошая. Все, то есть раз привод поставили, да, что она самая хорошая, да нет, нужна она мне. Да? Таким образом, поступай в отношении других страстей. Так поступай, когда восстанут помыслы сребролюбия, тщеславия, прочие греховные помышления и мечтания. Этот способ весьма хорош, когда он оказывается достаточно сильным. Он указан нам самим Господом. Но когда страсти взволнуют ум, омрачится и рассеется пред громадностью искушения, помыслы нападут с настойчивостью и неистовством, тогда не только против блудных помыслов, но и против помыслов гнева, печали, уныния, отчаяния. Словом, против всех греховных помыслов самое надежное орудие – молитва с участием в ней тела. Вот самое надежное – призвать Бога, Господи, отгони, все, стукнуть себя в грудь, сказал, все, не нужно. Пример этого показал нам, и это заповедал сам Господь, объятый тоскою. Спаситель мира молился, преклоняя колено в саду Гефсиманском, и ученикам, не понимавшим приближающейся великой скорби, сказал: «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Вот запомним, бдите и молитесь, да не внидим напасть. Мы с вами расслабляемся. У нас бдения хватает, ну, на очень короткий срок. А потом расслабились, ворота открыли, и проходной двор в голове. Кто только не гуляет. Но опомнились, сразу выгнали, Господи, прогони все. И снова захлопнули ворота. И вот так, если чаще человек опоминается, то у него вот эти промежутки, когда он расслаблен, что-то меньше, 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 потом вообще на чеку ходит. Ну вот, на этом сегодня у нас с вами занятие заканчивается. На следующем занятии мы будем рассматривать о сродстве между собой как добродетелей, так и пороков, то есть насколько они родня. А сейчас у старосты у нас будут объявления.